Пропавшие гости. Подготовка к встрече лабуцильцев проходила торжественно. Еще ни разу Солнечную систему не посещали гости со столь далекой звезды. Первые сигналы лабуцильцев приняла станция на Плутоне, а через 3 дня связь с ними установила Ландельская радиообсерватория. Лабуцильцы были еще далеко, но космодром Шереметьево-4 был полностью готов к их приему. Девушки из оранжереи «Красная роза» украсили его гирляндами цветов, а слушатели высших поэтических курсов отрепетировали музыкально-литературный монтаж. Все посольства забронировали места на трибунах, и корреспонденты ночевали в буфете космодрома. Алиса жила неподалеку, на даче во Внукове, и собирала гербарий. Она хотела собрать гербарий лучше, чем собрал Ваня Шпиц из старшей группы. Таким образом, Алиса не принимала участия в подготовке торжественной встречи. Она даже ничего не знала о ней. Да и я сам к встрече не имел прямого отношения. Моя работа начнется потом, когда лабуцильцы приземлятся. А тем временем события развивались следующим образом. 8 марта лабуцильцы сообщили, что выходят на круговую орбиту. Примерно в это время и произошла трагическая случайность. Вместо лабуцильского корабля станции наведения засекли потерянный 2 года назад шведский спутник Нобель-29. Когда же ошибка была обнаружена, оказалось, что лабуцильский корабль исчез. Он уже пошел на посадку, и связь с ним временно прервалась. 9 марта в 6:33 лабуцильцы сообщили, что произвели посадку в районе 55 градусов 20 минут северной широты и 37 градусов 40 минут восточной долготы по земной системе координат с возможной ошибкой в 15 минут, то есть неподалеку от Москвы. В дальнейшем связь прервалась, и восстановить ее, за исключением одного случая, о котором я скажу потом, не удавалось. Оказывается, земная радиация пагубным образом воздействовала на приборы лабуцильцев. В тот же момент сотни машин и тысячи людей бросились в район посадки гостей. Дороги были забиты желающими найти лабуцильцев. Космодром Шереметьево-4 опустел. В буфете не осталось ни одного корреспондента. Небо Подмосковья было увешано вертолетами, винтокрылами, орнитоптерами, вихрелетами и прочими летательными аппаратами. Казалось, тучи громадных комаров нависли над землей. Если бы даже корабль лабуцильцев ушел под землю, его все равно обнаружили бы. Но его не нашли. Ни один из местных жителей не видел, как спускался корабль. А это тем более странно, потому что в те часы почти все жители Москвы и Подмосковья смотрели в небо. Значит, произошла ошибка. К вечеру, когда я вернулся с работы на дачу, вся нормальная жизнь планеты была нарушена. Люди боялись, не случилось ли чего-нибудь с гостями. «Может быть, — спорили в монорельсе, — они из антивещества и при входе в земную атмосферу испарились? Без вспышки, бесследно? Чепуха!» «Но много ли мы знаем о свойствах антивещества? А кто тогда радировал, что совершил посадку? Может быть, шутник?» «Ничего себе шутник! Так, может быть, он и с Плутоном разговаривал? А может быть, они невидимы? Все равно их обнаружили бы приборы!» Но все-таки версия о невидимости гостей завоевывала все больше сторонников. Я сидел на веранде и думал, а может, они приземлились рядом на соседнем поле? Стоят сейчас бедные рядом со своим кораблем и удивляются, почему это люди не хотят обращать на них внимание. Вот-вот обидятся и улетят. Я хотел было уже спуститься вниз и отправиться на то самое поле, как увидел цепочку людей, выходящих из леса. Это были жители соседних дач. Они держались за руки, будто играли в детскую игру. «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай». Я понял, что соседи предугадали мои мысли и ищут на ощупь невидимых гостей. И в этот момент внезапно заговорили все радиостанции мира. Они передавали запись сообщения, пойманного радиолюбителем из Северной Австралии. В сообщении повторялись координаты и затем следовали слова. «Находимся в лесу. Выслали первую группу на поиски людей. Продолжаем принимать ваши передачи. Удивлены отсутствием контактов». На этом связь оборвалась.